Радіо Свобода. Фанаты Спартака взбунтовались.
За это убийство ответят ваши дети! За это убийство ответят ваши дети!
Джулиан Ассанж арестован.
Обвинения в разглашении секретов неприменимы по отношению к Ассанжу, поскольку его действия, как издателя Wikileaks, защищены первой поправкой к Конституции.
Блондинку из «Минеральных вод» обвинили в шпионаже.
Следствие установило, что на той должности, которую она занимает в парламенте как помощник депутата парламента и члена комиссии по обороне, она представляет опасность для безопасности страны.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплика Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Бунт болельщиков «Спартака» показал, насколько серьезна эта сила и как быстро она политизируется. В ночь на 6 декабря в драке на Кронштадтском бульваре был убит болельщик Егор Свиридов. В драке участвовали около 10 человек. Уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов несколько раз выстрелил в Свиридова из травматического пистолета. Свиридов получил 4 ранения и скончался на месте. Участники драки были задержаны, но под стражей оставили только одного Черкесова. На следующий день футбольные фанаты перекрыли Ленинградский проспект. Они требовали расследования убийства Свиридова. Акцию поддержала ДПНИ и другие националистические организации. У здания Головинской прокуратуры собравшиеся взорвали петарды, а затем двинулись по проспекту с криками «Русские вперед! Россия для русских! Москва для москвичей!» и «За это убийство ответят ваши дети!» Было разгромлено несколько торговых палаток. Милиция отнеслась к акции на удивление спокойно. Никто не был задержан. Вечером 8 декабря спартаковские болельщики чуть не сорвали матч между «Спартаком» и «Жилиной», который проходил в Словакии. Они требовали привлечь внимание к тому, как расследуется дело об убийстве Свиридова, рассказывает болельщик Алексей, который был на этом матче.
Ходили разговоры до начала еще игры, что будет попытка сорвать матч. Кто там, что, не очень понятно, но, в общем, получилось, что вот на первые 20 минут игру и сорвали. Начали прямо со стартовым свистком забрасывать поле шумовыми гранатами. Ну, типа петарды такие, которые сильно очень взрывают. Вот, это подобие шумовых гранат. И зажгли сразу несколько десятков фаеров, задымили сразу половину поля. Тут же начались беспорядки возле трибун. Там 4 или 5 человек прорвались на поле. И судья увел уже команду под трибунное помещение. Ну, и после того, как минут, наверное, 20 это вот продолжалось, через 20 минут технический запас там, видимо, иссяк. Вот, все подеспокоились, ну и игру возобновили.
В пятницу было объявлено о том, что задержаны двое предполагаемых участников драки, в которой был убит Егор Свиридов. Поиски еще троих человек, которые были задержаны, а затем отпущены, продолжаются. Адвокат Аслана Черкесова Венера Гончарова сказала в интервью «Радио Свобода», что ее клиент стрелял в целях самообороны.
Я ничего против футбольных фанатов не имею. Я люблю футбол. Просто в ту ночь, когда люди стояли на остановке, и когда началась драка между какими-то лицами, мой подзащитный сразу в начале драки не присутствовал рядом, и там его не было. Он не знает причину драки. Он не видел, кто ее первый затеял. Он подбежал, хотел остановить эту драку, и выстрелил 3-4 раза в землю, и сказал стоять. Ну, потом на него сзади накинулись и стали его избивать. И он стал стрелять, обороняясь, защищаясь. А фанаты они, не фанаты. Там не написано было ни у кого на лбу. Во-первых, там было темно, и лиц практически даже нельзя было разглядеть, кто есть кто. Я так понимаю, что дело принимает серьезный оборот, потому что средства массовой информации, я считаю, тоже как бы помогают в том, что это так происходит. Я, конечно, понимаю, что это очень организованные люди, но тут с обществом «Спартак» никакого отношения вообще, я считаю, нет. Это просто они, узнав о том, что погиб тот человек, который является фанатом их клуба, да, членом их клуба, тогда только вступили. С одной стороны, они молодцы, что они вот так вот за своих членов так вот они радеют, так сказать. Они молодцы. Но поймите меня, мой подзащитный, кстати говоря, совершенно цивилизованный человек с высшим образованием, он не знал и не видел, что это какие-то фанаты. А потом сразу же их задержали сотрудники милиции, потому что недалеко от Головинского отдела милиции происходило. Там сразу задержали, и он добровольно выдал оружие. Оружие зарегистрировано.
Сегодня фанаты и националисты снова вышли на акции протеста. В Петербурге они столкнулись с ОМОНом, а о том, что происходило на улицах Москвы, расскажет Павел Куравский.
На субботу болельщики наметили траурный марш по Кронштадту. Кронштадтскому бульвару и акцию протеста на Манежной площади. Ни то, ни другое мероприятие не было санкционировано властями. Траурное шествие по Кронштадтскому бульвару собрало гораздо больше заявленных ранее 900 человек и продолжалось целый день. Автобусную остановку Кронштадтский бульвар буквально засыпали цветами, а также увешали спортивной атрибутикой. Суббота стала днем невиданного ранее фанатского перемирия. Возложить цветы к импровизированному мемориалу остановки пришли тысячи болельщиков всех московских, многих российских и некоторых зарубежных клубов. Болельщик московского «Динамо» сравнил это перемирие с джунглями, в которых наступила засуха.
Почтить память болельщиков «Спартака». Мирное, все мирно. Всех движений, всех клубов пришли почтить память.
На Кронштадтский бульвар люди приходили семьями, с маленькими детьми. Было много пенсионеров. Православные пели упокойные молитвы. Пенсионер Алексей пришел к месту гибели Егора Свиридова для того, чтобы самому разобраться в ситуации.
Почтить память невинно убиенного, поговорить с молодежью, услышать то, чего скажет. Говорят разные версии. Многие версии не совпадают с тем, что слышал по радио, по телевидению. То есть говорят, это было чуть не преднамеренное убийство, что 4 выстрела в одного человека и один выстрел даже в затылок. Это уже говорит не самообороне.
Шествие по Кронштадтскому бульвару началось в субботу в полдень, а акция на Манежной площади была намечена на 3 часа дня. Впрочем, уже в 2:30 сотни фанатов и представителей националистических организаций добрались на метро до памятника маршалу Жукову. Проход на Красную площадь был перекрыт, и основным местом действия стали ступени напротив исторического музея. Их собравшиеся использовали в качестве трибуны для исполнения своих кричалок. В основном эти выкрики носили ярко выраженный националистический и конкретно антикавказский характер.
Пока мы едины, то мы непобедимы!
Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Москва не чурек! Москва не чурек! Один за всех и все за одного! Один за всех и все за одного! Россия для русских! Москва для москвичей! За это убийство! Ответят ваши деньги! За
Мы не можем по этическим соображениям привести здесь все лозунги, которые выкрикивали собравшиеся. Многие из кричалок включают бранные слова. Также собравшиеся требовали встречи с мэром Москвы и выражали свое недовольство действиями милиции.
Собянина на площадь! Собянина на площадь!
Многие из присутствующих уже забыли об убитом Егоре Свиридове и не скрывали, что пришли на Манежную площадь с националистическими требованиями.
Для того, чтобы поддержать российскую нацию, потому что геноцид, который происходит, это невозможно здесь уже жить. Потому что, понимаете, даже на улицу выйти страшно.
Сейчас у нас образуются группы неприкосновенных. По национальному признаку это кавказцы. По социальному признаку это работа правоохранительных органов. И теперь еще к ним прибавляются журналисты. А бесправными остаемся только мы, русские, простые русские люди. Егор Свиридов – это всего лишь один частный случай. Во-первых, таких случаев тысячи по России. А во-вторых, это отражение общей ситуации.
Митингующие зажгли десятки фаеров и дымовых шашек, а затем двинулись к зданию Манежа. Там и произошли серьезные столкновения с милицией и ОМОНом. Очевидно, власти и представители правоохранительных органов изначально не рассчитали свои силы. И ситуация быстро вышла из-под контроля. ОМОНовцы не смогли вытеснить молодежь с площади. Завязалась драка, в которой пострадали несколько десятков фанатов и националистов. Некоторые тяжелораненые лежали прямо на снегу. Оказать им помощь было некому. Единственная машина скорой помощи, стоявшая у манежа, оказалась пуста. С досады фанаты выбили в этой машине стекла. В ход пошли бутылки, снежки, каменные металлические урны, элементы конструкции новогодней елки. А со стороны ОМОНа дубинки и слезоточивый газ. Противостояние на площади длилось более 3 часов. Затем переместилась в метро. На станции «Охотный ряд» и «Театральная» митинговавшие избили нескольких людей с неевропейской, как им казалось, внешностью. Задержано было около 70 человек. Приехавший на место событий глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев пообещал футбольным фанатам довести до конца расследование убийства болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Также с болельщиками в понедельник намерен встретиться глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Павел Куравский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Продолжается скандал вокруг сайта WikiLeaks, продолжающего публиковать секретные депеши Госдепартамента. Основатель проекта Джулиан Ассанж был задержан в Великобритании и останется под стражей до 14 декабря, когда состоится новое заседание суда по делу о его экстрадиции в Швецию. О том, в чем именно обвиняют Ассанжа, мы подробно расскажем во второй части нашей программы примерно через полтора часа. Речь идет о сексуальном насилии, но Ассанж отвергает обвинения, называя их частью кампании, направленной на то, чтобы заставить WikiLeaks замолчать. Об эффективности этой кампании свидетельствуют многочисленные попытки перекрыть источники финансирования WikiLeaks. MasterCard и Visa отказались поддерживать денежные переводы в пользу этого проекта, а швейцарский банк PostFinance закрыл счет Ассанжа. Сторонникам Ассанжа удалось на время затруднить работу этих платежных систем и банка. Хакерской атаке подвергся сайт популярного среди американских консерваторов политика Сары Пейлин, резко критиковавший Ассанжа. В разных странах, в том числе и в России, возникают зеркала WikiLeaks, а Голливуд приступил к разработке проектов, посвященных Ассанжу. Снимать один из фильмов намерен знаменитый режиссер Майкл Мур. Говорят, что журнал Time собирается назвать Ассанжа «Человеком года». Основатель WikiLeaks обрел неожиданного сторонника в лице Владимира Путина, назвавшего его арест недемократичным. Американские официальные представители и политики говорят о преступном поведении Ассанжа и его группы, но Соединенные Штаты пока не затребовали его экстрадиции, хотя в пятницу появились сообщения о том, что это может произойти в ближайшее время. Почему Вашингтон не предпринимает действенных мер против тех, кто организовал крупнейшую утечку секретов в истории страны? Слово корреспонденту «Свободы» Юрию Жигалкину.
Неспособность Соединенных Штатов быстро заблокировать источник, выбрасывающий на всеобщее обозрение секреты Госдепартамента, и приструнить организатора этого сброса отражает ставшую в последние дни очевидной реальность. Негодование американских официальных лиц, обвинения в предательстве, в террористической деятельности, брошенные в адрес Ассанжа наиболее решительными его критиками, будет трудно обосновать в контексте американского законодательства, твердо защищающего свободу слова. Именно на это ставят адвокаты Ассанжа. Дженнифер Робинсон, сотрудница юридической фирмы, защищающей его, сформулировала главный тезис адвокатов совершенно однозначно. Наша позиция, естественно, заключается в том, что обвинения в разглашении секретов неприменимы по отношению к Ассанжу, поскольку его действия, как издателя WikiLeaks, защищены первой поправкой Конституции. Американские юристы по большому счету согласны с такой трактовкой законодательства. Американский закон о шпионаже образца 17 года, который, как оказалось ранним критикам Ассанжа, предоставляет юридические основания для его ареста, традиционно отвергался американскими судами в делах, касающихся разоблачений секретов прессой. Вот что сказал в интервью телекомпании Fox бывший судья Эндрю Наполитано. Акт о борьбе со шпионажем 1917 года был по большому счету признан недействительным Верховным судом, утверждавшим раз за разом верховенство первой поправки Конституции в делах, когда правительство пыталось с помощью этого закона скрыть унизительные для себя проколы. В том, что касается вреда, причиненного обнародованием этих данных, несколько дней назад сам министр обороны Гейтс сказал, что у Вашингтона нет пока данных о том, что утечка нанесла серьезный урон США. Это, естественно, еще может случиться. Пока же проблема с преследованием Ассанжа для федеральной прокуратуры заключается в том, что когда Верховный суд рассматривал подобные дела в недавнюю эпоху, скажем, времена Ричарда Никсона и Билла Клинтона, он неизменно приходил к выводу, что если секреты, представляющие интерес для общественности, обнародуются прессой, то пресса не подлежит ни уголовному, ни гражданскому преследованию, вне зависимости от того, как эти документы попали в ее руки. К этому стоит добавить, что у американского правительства нет юридического права закрыть интернетные сайты, распространяющие эту информацию. Министерство юстиции, явно не способное выдать ордер на арест, основываясь на эмоциональных обвинениях в адрес WikiLeaks, брошенных публично высшими государственными деятелями, скорее всего, пытается сейчас выявить состав преступления в действиях Ассанжа, творчески изучая прецеденты. Во вторник министр юстиции Эрик Холдер заявил, что наблюдатели заблуждаются, считая, что нет других законов, по которым можно привлечь главу WikiLeaks к ответственности, кроме акта о шпионаже. Согласно непоименованным источникам в прокуратуре, уголовным деянием может стать, так сказать, наводка, если вор совершал кражу по предварительным указаниям Ассанжа относительно того, что ему кажется наиболее интересным. Рассматривается и обвинение в воровстве и транспортировке государственной собственности. Хотя оно также не идеально, поскольку имело место не воровство, а лишь копирование, В худшем случае – нарушение копирайта. Впрочем, попытка судебного преследования разоблачителя государственных секретов – лишь один из аспектов этой масштабной истории. Другое, гораздо более важное – расследование того, как произошла эта гигантская утечка секретов. Как мог американский рядовой, сидевший у компьютера на военной базе где-то в Ираке, выдать на всеобщее обозрение секретные сведения, нанесшие жестокий удар по американской дипломатической службе и Пентагону? Пока подозрение сходится лишь на одном человеке – рядовом Брэдли Мэннинге. Но, как считает Ричард Кларк, бывший сотрудник Совета национальной безопасности при президенте США, это могло произойти только в атмосфере халатности. Вот что он сказал в интервью телекомпании ABC.
That's just negligence, and almost, I would say, criminal.
Причина утечки – халатность, возможно, преступная халатность, поскольку уже много лет существуют специальные компьютерные программы, поднимающие тревогу, когда кто-то пытается получить информацию, не относящуюся к его прямой деятельности, и блокирующие попытки скопировать эту информацию. В армейских компьютерных сетях, насколько мне известно, такие фильтры не используются. Оттого, какие обвинения, в конце концов, американская прокуратура выдвинет против Джулиана Ассанжа, может зависеть не только его судьба. Ведь идентичные обвинения в разглашении секретов, транспортировке награбленной государственной собственности можно предъявить и «Нью-Йорк Таймс», вкупе с другими изданиями, вступившими в трактовке некоторых юристов в сговор с «Викиликс».
Британские власти на этой неделе объявили о решении депортировать из страны помощницу члена парламента, российскую гражданку Катю Затулеветер, которую контрразведка МИ-5 заподозрила в шпионаже. Временный поверенный в делах России и Великобритании Александр Стерник заявил, что решение о депортации Затулеветер – месть англичан России за поражение при попытке получить право на проведение чемпионата мира по футболу, а также способ отвлечь внимание от публикации «Викиликс», рассказывает Наталья Голицына.
В августе этого года, когда Катя Затулеветер возвращалась из отпуска в Лондон, она была задержана в аэропорту Гэтвик и подвергнута длительному допросу о своей работе и связях с российской разведкой. Британские власти отказываются комментировать принятое спустя 3 месяца решение о депортации помощницы члена парламента. Однако из источников британской контрразведки МИ-5 стало известно, что это решение продиктовано опасением, что ее работа в аппарате члена парламента наносит ущерб безопасности Великобритании. Впрочем, на официальный запрос российского посольства британский МИД ответил, что Затулеветер высылается за нарушение иммиграционного законодательства. Комментаторы связывают депортацию российской гражданки с деятельностью ее шефа, члена парламента от Либерально-демократической партии Майка Хэнкока, который является членом парламентского комитета по обороне и сделал десятки парламентских запросов в Министерство обороны, касающиеся секретной информации, в частности, дислокации британских атомных подводных лодок и подробностей ядерного потенциала Британии. Естественно, что вся эта информация проходила через его помощницу. У Хэнкока репутация самого пророссийски настроенного депутата Палаты общин и поклонника Владимира Путина. Он регулярно посещает Россию, встречаясь там с официальными лицами. Сейчас Катя Затулеветер ожидает высылки в одном из центров для депортируемых лиц. Ей разрешено было встретиться с российским консулом, а ее адвокат подал апелляцию, пытаясь оспорить депортацию на основании того, что британские власти не представили никаких доказательств шпионской деятельности бывшей сотрудницы британского парламента. Была ли Катя Затулеветер связана с российской разведкой? Об этом в интервью «Радио Свобода» размышляет живущий в Лондоне историк разведки Борис Володарский.
Как известно, она привлекла внимание британских служб безопасности еще летом нынешнего года, когда она вернулась из Словении из отпуска, и она была задержана в аэропорту и допрошена по поводу связи с российской разведкой. Очевидно, что она встречалась с представителями российской разведки, и, скорее всего, это происходило как раз в Словении, потому что в Лондоне это, естественно, совершенно небезопасно, а в Словении, с точки зрения российской разведки, это безопасности. Думаю, что, как обычно, в таких ситуациях, когда идет или начинается расследование, и почта, и телефон, и сама она была под мониторингом, и, очевидно, наблюдали ее встречи с представителями российской разведки в Словении. Поэтому сразу по прибытии в Великобританию ее задержали, не арестовали, а задержали и допросили. Понятно, что с тех пор началось следствие, и думаю, что к нынешнему времени, а с тех пор депутат Хэнкок сделал еще целый ряд запросов депутатских, и все они связаны с вопросами обороны, думаю, что с тех пор следствие... она занимает в парламенте как помощник депутата парламента и члена комиссии по обороне, она представляет опасность для безопасности страны. Именно на этом основании, не как шпионка, а как человек, представляющий опасность для безопасности Великобритании, она была задержана и подготовлено решение о ее депортации.
Как вы полагаете, она была завербована до того, как вступила в эту должность, до того, как приехала в Британию, или уже когда начала работать для Хэнкока?
О, безусловно, то. Дело в том, что мы не будем забывать, что ее вывели на депутата Хэнкока в Москве. Она очень удачное образование получила, не знаю, в связи с этой операцией она была послана, или это удачно совпало, она получила магистерскую степень в одном из маленьких британских университетов. Но именно интересен тот факт, что все было подготовлено в Москве, и ее вывели на него в Москве. Поэтому тут совершенно нет сомнений, что она к тому времени уже была завербована, и что это было знакомство, конечно, не случайным, и что, зная прекрасно Хэнкока, зная, что он часто проявляет симпатии к молодым женщинам, у него большое было количество секретарей, в том числе из Восточной Европы, в том числе из России, с которым он в Страсбурге, как мы знаем, хорошо появлялся. Конечно, подготовили соответствующую высокую блондинку и вывели на него, познакомили, и она, естественно, оказалась очень подходящей для роли его помощницы.
И все-таки звучит довольно непривычно. Если человека подозревают в шпионской деятельности, то его, наверное, не высылают, а если есть доказательства, можно и судить. Или это не так?
Это не так. Вопрос насчет подозревания в шпионской деятельности, то это очень тонкий вопрос на самом деле. Мы все помним хорошо историю лета 2007 года, когда господин Атлангириев приехал в Лондон с целью организации покушения на Бориса Березовского. Его арестовали и спокойно и тихо выслали. Не было суда, не было ничего, его привезли в аэропорт и отправили назад в Россию. То же самое в этом случае. Или недостаточно у них доказательств того, что она занимается чисто шпионской деятельностью, или они не хотят открытого процесса, или какие-то другие причины руководствуются службой безопасности. В общем, это не важно в принципе. Служба безопасности считает, что на этой должности она способна нанести ущерб Великобритании. На этом основании ее задерживают и высылают из страны. Это абсолютно нормальная процедура.
Временный поверенный в делах России Александр Стерник связал депортацию Кати Затулеветер с так называемой местью Великобритании и России за свое поражение в голосовании ФИФА на получение права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Ну, это смешно. Дело в том, что исполняющий обязанности посла, очевидно, приехал в Великобританию после того, как господин Федотов покинул страну и прибыл в Вену. Поэтому он не очень хорошо знает ситуацию. Наверняка он не знает, что еще с лета практически она была, как я уже рассказывал, задержана, и к ней было привлечено большое внимание службы безопасности далеко задолго до решения ФИФА о проведении чемпионата мира. Поэтому, конечно, это чепуха, никакого отношения это не имеет к чемпионату.
Говорил историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Далее в программе «Итоги недели» проект строительства Ухта-центра прекращен. Но сначала сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Футбольные фанаты, устроившие в субботу драку с ОМОНовцами на Манежной площади в Москве, покидают центр города. Серьезно пострадали по меньшей мере 12 человек, не менее 70 задержаны. В Москве в ходе проведения акции против постройки гостиницы в Малом Казихинском переулке задержаны активисты оппозиции Сергей Удальцов и Константин Косякин. Съезд оппозиционного движения «Солидарность» проходит в Москве. Делегаты обсуждают вопрос о ратификации соглашения между четырьмя демократическими организациями о создании коалиции. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета приступила к анализу данных бортового самописца Ту-154, совершившего экстренную посадку 4 декабря в Домодедово. В Афганистане 15 мирных жителей погибли при взрыве. В южной провинции Гельмент грузовик, в котором ехали жители, подорвался на заложенной у дороги мине. Суд в Йемене приговорил 12 человек к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет по обвинению в причастности к терроризму. По данным следствия, они сформировали вооруженную группу и готовили теракты. В Израиле до 43 возросло число погибших в результате крупнейшего в истории страны лесного пожара в городе Хайфа и его окрестностях. мексиканском городе Канкун на международной конференции по изменениям климата принят план действий против глобального потепления. Туркмения, Афганистан, Пакистан и Индия подписали соглашение о строительстве газопровода для поставки туркменского топлива в Индию.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе завершилась история борьбы защитников исторического Петербурга с властями, решившими построить небоскреб «Газпрома» на Охтинском мысу. Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что «Охта-центр» строить не будут. По словам губернатора, на решение изменить место воплощения проекта, где будут возводить небоскреб, пока не ясно, повлияла общественность Петербурга. А вот геофизик Александр Голубков полагает, что подлинная причина в том, что строители, забивавшие сваи на Охтинском мысу, наткнулись на воду.
Река Охта перед местом стройки делает резкий поворот. Можно было сразу предположить, что и подтвердилось замерами. По прямому прохождению реки Охта, как раз на предполагаемое здание, проходит большой подземный водоток на достаточно большой глубине. Заизолировать его очень трудно. И поэтому он будет влиять на фундамент Охта-центра. То есть построить здание в этом месте, такое большое, невозможно. Глубина залегания щита в данном месте, твердой горной породы, порядка 300 метров. То есть до щита забить сваи, конечно, это нереально.
Праздновали победу на этой неделе и друзья Михаила Бекетова. Химкинский городской суд отменил приговор бывшему главному редактору «Химкинской правды», осужденному за клевету на главу администрации «Химок» Владимира Стрельченко. Бекетов, выступавший в защиту химкинского леса, был зверски избит в 2008 году. Несмотря на усилия врачей, он до сих пор не может говорить и с трудом передвигается. Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено по заявлению Стрельченко в сентябре 2007 года. Рассказывает Вера Володина.
Поводом для возбуждения уголовного дела против редактора «Химкинской правды» стало вот это высказывание, сделанное Бекетовым в интервью телеканалу РЕН-ТВ сразу после того, как неизвестными была подожжена его машина.
Я считаю, что это политический террор, где заказчика выступил господин Стрельченко, который неизвестные люди совершили. Да, суть против моей машины. Спасибо только, что против моей машины, потому что, в принципе, у меня угрозы были еще раньше.
Дело о клевете возбуждено было в сентябре 2007 года. Бекетов продолжал издавать газету «Химкинская правда» вплоть до ноября 2008 года, когда был жестоко избит. Все два года лечения Бекетов находился под подпиской о невыезде. Именно из-за дела по клевете, говорит директор фонда помощи журналисту Михаилу Бекетову Людмила Федотова.
Мы думали только о том, как бы отстоять вообще честь и достоинство человека, который ко всему прочему и пострадал страшно.
Месяц назад Бекетов был оштрафован на 5000 рублей и сразу же освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Судья Аркадий Халатов, оглашая приговор, отмечал, что вина Бекетова подтверждается показаниями свидетеля, а также доказательствами, собранными по делу, в том числе и видеозаписью его выступления на телеканале РЕН-ТВ. А при рассмотрении жалобы на приговор судья Неонила Зипалова решила, что стороной обвинения не представлены исчерпывающие доказательств того, что сказанное Бекетовым было для него заведомо ложным. То есть суд считает, что в телеинтервью журналист лишь высказал свое мнение. Кроме того, судья отметила, что обвинению не удалось опровергнуть утверждение защиты о том, что у Бекетова из-за его критических публикаций были основания опасаться химкинских властей. Людмила Федотова участвовала в последнем заседании суда.
Как только мы вышли из здания суда, я сразу же позвонила Михаилу, рассказала ему, набрала номер, попросил, чтобы сиделка передала ему аппарат, и рассказал Михаилу про то, что он признан невиновным, что с него теперь снята подписка о невыезде, не будет никакой уголовной судимости.
Представители гособвинения и потерпевшего от комментариев для прессы по результатам суда отказались. Глава города, судя по публикации издания «Химки Тудей», выступая недавно перед городскими депутатами, попросил их рассмотреть вопрос об организации физической охраны защитников химкинского леса и некоторых оппозиционных деятелей. Мэр Химок убежден, что злоумышленники нарочно используют инциденты с покушением на оппозиционно настроенных общественных деятелей, чтобы опорочить его безупречную репутацию, пишет это электронное издание. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
На этой неделе появились сообщения, что будет окончательно объявлено решение властей, пройдет ли скоростная магистраль Москва-Петербург через Химкинский лес или нет. Объявления это сделано не было, но одна примечательная новость, связанная с борьбой за лес, появилась. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова сообщила журналистам, что милиция ведет проверку деятельности компании, владельцем которой является муж Чирикова и Михаил Матвеев, на предмет поддержки деятельности экстремистских организаций. Как сообщил Матвеев, ему стало известно о том, что милиция запрашивает партнеров инженерной компании «ЭЗОП» о предоставлении документов, связанных с ее деятельностью. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, вы, может быть, читали колонку Олега Кашина на сайте Open Space о двойных стандартах, о том, как власти чрезвычайно бережно и осторожно подошли к фанатам «Спартака», поскольку они социально близкие, и были безжалостны к арт-группе «Война», активистов которых арестовали. Хотя в обоих случаях речь идет о том же правонарушении, хулиганстве. Интересно, как спартаковский бунт, а это можно назвать бунтом, и в Москве, и на матче в Словакии, показывают федеральные телеканалы.
Это действительно интересно, потому что в день самого бунта было ясно, что каналы в полной растерянности не понимают, что и как нужно говорить. Я очень хорошо помню, что я сидела, смотрела все это, наблюдала за всем этим бесчинством фанатской удали, я наблюдала в интернете и параллельно слушала какие-то новостные блоки по телевизору. Так вот, на федеральных каналах вот сразу вечерних новостных выпусков вообще не было ничего. Скажем, где-то часов 7-8, вообще ничего не было. Потом впервые я это увидела на канале РЕН-ТВ, но даже там было как-то сказано вскользь. И тон был такой, как будто бы речь идет о каких-то детских шалостях. Ну вот, ребятишки собрались и вот перекрыли Ленинградский проспект. То есть толком ничего не было сказано. И в тот вечер эти информации, потом дальше они уже появлялись на канале 224, но тон и формат был примерно такой же. То есть вообще было не очень понятно для человека, который не читал интернет, вообще было непонятно, что произошло. И вот это вот как раз те двойные стандарты, о которых говорит Кашин. Я колонку не читала, но понимаю, что он именно это имеет в виду. Эти двойные стандарты, о которых и мы постоянно говорим применительно к телевидению. А вот на следующий день это сообщение уже было в более таком массированном виде, но все равно ничего не было прояснено, потому что все равно все это выглядело очень благостно. Ни о каких лозунгах, которые выкрикивали фанаты, ничего не было сказано, ни о каких разгромленных палатках. То есть это все выглядело крайне странно, как просто, ну, вот такая акция фанатов, которая проходила при крайне снисходительном отношении милиции и ОМОНа. Быстро удалось договориться, быстро разошлись, быстро как это все нормализовалось, все было замечательно, и кое-где появлялись какие-то люди с явно такой вообще националистической риторикой, которые говорили, как замечательно, вот милиция нас поняла. Вот приблизительно так. Я не знаю, что будет сегодня в итоговых программах, но пока это выглядит действительно очень странно.
Про убийство-то говорили, что все из-за убийства произошло?
Говорили, что произошло из-за убийства, но как-то было ясно, ну вот произошло убийство, и люди тут же вышли на улицу для того, чтобы вот как-то устроить такую акцию в честь вот убитого товарища. О том, что это убийство националистической почве. И вот эти вот подробности как-то старались не педалировать.
Ну, вот еще один скандал недели. Это история Филиппа Киркорова, которого обвиняют в избиении девушки. Вот тут уж, думаю, никаких ограничений нет. А все, что можно педалировать, педалируют. И телевидение этот сюжет со всех сторон изучило под микроскопом. Я представляю вообще, какие вчера были рейтинги у Первого канала, когда показывали интервью с Киркоровым в психбольнице. Надо сказать, что зрелище было впечатляющим. Я тоже смотрел, и вы наверняка смотрели.
Как же можно не смотреть то, что смотрит вся страна? Мало того, я знаю, что сегодня будет уже большое количество программ, и я думаю, завтра и послезавтра они уже анонсированы, где вообще, как обычно, страна разделится на два лагеря. Так бывало всегда, когда речь идет о Филиппе Киркорове. Этот господин, как я напомню, время от времени дает повод о себе поговорить всей стране. Более того, уже анонсируется передача с участием психолога и психиатров, где скрупулезно будут выяснять причины агрессивности. То есть вот, наконец, страна и электорат получили настоящую работу. Если говорить о передаче Андрея Малахова, ее спецвыпуск был посвящен разговору с Филиппом Киркоровым в психиатрической клинике Тель-Авива, то я думаю, что через какое-то время она станет классикой жанра, потому что, с моей точки зрения, это матрица, в которой сошлись все сюжеты, так востребованные сегодня сериалами. Здесь есть слезы и любовь к Алле Борисовне, есть зависть коллег, в частности, Баскова, и есть одиночество лидера, здесь есть искренние слезы и фальшь. То есть здесь намешано все, вот такая вот действительно матрица, откуда можно еще долго черпать и черпать.
Страстная любовь к матери.
Просто можно перечислять до бесконечности. И вы знаете, вот я пыталась как-то свои ощущения структурировать. Вот когда ты смотришь плохой сериал, мне приходится, к сожалению, смотреть и плохие сериалы иногда, то ведь даже плохой сериал вызывает такие разные чувства. С одной стороны, глубокого омерзения, а с другой стороны, легкой жалости герою. Потому что, что бы там ни говорили, и как бы кто ни считал, что это фальшиво, это отвратительно, но когда король поп-сцены, когда самый народный из всех народных героев вот так вот исповедуется, пусть это будет, что называется, понарошку, пусть мы все знаем цену этой промо-акции, но сердца электората не может не трогать. Другое дело, контекст и подтекст. Ведь получается, что по масштабности отклика выстраивается такой ряд самых ярких ньюсмейкеров последнего времени. Кашин, Парфенов и через запятую Киркоров. Если вы помните, он, мне кажется, там не случайно, ведь он бросает такую фразу, что наверху есть команда меня мочить. Кстати, это было не в первый раз в истории с розовой кофточкой. Райан была та же история, когда он так слегка примерял на себя тогу диссидента, что вот он как бы в стороне, он великий, но не ужасный, он одинокий, и поэтому вот все так и пытаются его травить. Это такая история, которая будет иметь продолжение, более того, она время от времени будет повторяться, как она повторяется с самим Киркоровым. Наше телевидение, оно ведь вообще, если раньше были какие-то варианты, то теперь оно исключительно заточено под такие вещи, под такие, которые бьют наотмашь, которые вызывают эмоции, заставляют как-то смотреть. Тем более, что впереди «Золотой граммофон», этот самый злосчастный, на репетиции которого и произошла драка с режиссером Мариной Яблоковой. Я не знаю, честно говоря, какие сейчас рейтинги у граммофона. Мне кажется, что все эти пиршества духа уже несколько поднадоели зрителям, но вот теперь все это подогрето, и зрители будут с удовольствием смотреть. То есть смесь цинизма, пошлости, какой-то невероятной, нечеловеческой пошлости, самобичевание и самоунижение, все делается еще и для того, чтобы все-таки не понести заслуженное наказание, как бы то ни было. То есть здесь очень много сошлось мотивов, так свойственных и столь любимых нашим телевидением.
Слава, но тут есть еще одна любопытная история. Уже не в первый раз Владимир Путин ведет себя, ну, конечно, не как Киркоров, но вот точно как персонаж из шоу-бизнеса, который изобретает поводы, чтобы они не забывали, и поводы совершенно далекие от его основной деятельности премьер-министра. Ну вот сейчас завершился конкурс на имя его щенка, и Путин принимал мальчика, который это имя придумывал, и его родителей. Теперь он спел песню по-английски, играл на рояле, и вчера это тоже показывали по телевизору. И, конечно, с одной стороны трогательно, а с другой как-то это очень в русле вот этой вот замены всех важных тем ерундой. Вот как раз то, чем успешно занимается телевидение.
О котором мы тоже часто говорим, когда все главное выдавливается, замещается второстепенным. Грядущий праздник – это вообще замечательная тема, это вообще самые лучшие, любимые дни Владимира Владимировича. Через несколько дней будет его прямой разговор с народом, который уже планируется как четырехчасовой, а на самом деле будет гораздо дольше. Что касается выступления его на благотворительном фестивале «Благовест», то нужно сказать, что я подумала, что святое место пусто не бывает. Ну, если, не дай Господь, там Киркорова окончательно задушат в объятиях Баскова, или ему придется уйти все-таки со сцены, потому что негодование народное будет велико, то вот, пожалуйста, вот есть замена. Владимир Владимирович прекрасно себя чувствует на сцене. Он достаточно органично смотрится в компании таких звезд первейшей величины. И я думаю, вы обратили внимание, как радостно встречали его звезды, как они ему подхлопывали, притопывали, как все хором пытались петь про траву у дома и про рокот космодрома, как все было замечательно. Так?
Ну вот это и есть тот самый заговор верхов, о котором говорит Киркоров. Они хотят его выжить, согнать с эстрады и заменить на Путина. Теперь все понятно.
Ведь главное найти мировую закулису. Вот она, пожалуйста. Мировая закулиса во всем блеске. Так что все сходится.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Ну а мы послушаем несколько секунд, как прекрасно поет Владимир Путин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В воскресенье при запуске трех навигационных спутников системы ГЛОНАСС не удалось вывести аппараты на расчетную орбиту. Они упали в Тихий океан. О причинах и последствиях этой катастрофы нашей радиостанции рассказал обозреватель еженедельника «Независимое военное обозрение» Виктор Мясников.
Причины уже названы. Это отклонение от курса на 8 градусов ракеты-носителя, точнее ее последней ступени, которая должна была непосредственно вывести на орбиту блок из трех спутников. В результате, вместо того, чтобы выйти на орбиту вокруг Земли, вот этот блок спутников пошел по дуге и упал в океан. Когда происходит такая катастрофа, все начинают вину перепихивать друг на друга, что называется. Здесь результат показывает, что вина стартовой команды, которая не смогла обеспечить точность старта ракеты. Получается вина на военных и на Роскосмосе. Протон ракета очень надежная, а она крайне редко переживает какие-то отказы, какие-то там взрывы и так далее. Здесь именно причина в неправильном расчете старта, в математическом аппарате, скорее всего, заложена в систему управления ракеты.
Насколько серьезно этот инцидент повлияет на дальнейший запуск всей системы ГЛОНАСС?
От системы, естественно, никто отказываться не собирается. Она в рабочем состоянии, она работает. 20 спутников работает, но этого маловато. Нужно 24 для полного охвата планеты и для повышения точности определения сигнала. Поэтому, естественно, создание и укрепление дальнейшей орбитальной группировки ГЛОНАСС будет продолжаться. Но, скорее всего, примерно на месяцев 9 год. Более оптимальный такой вот срок, когда можно будет запустить блок следующих спутников и более-менее достаточно группировку укрепить до рабочего состояния.
Сразу после падения спутников член-корреспондент Российской академии космонавтики Юрий Караш сообщил, что половина бюджета программы ГЛОНАСС разворовывается. По его словам, заказы размещаются в карманных фирмах руководства, и это размещение составляет около 40% всех расходов организаций, которые вовлечены в создание системы. Опасения по поводу того, что деньги на спутники могли быть украдены, разделяет директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия Елена Панфилова.
Я разделяю беспокойность, что деньги, выделяющиеся на космос, на вот эти вот оборонно-космические и коммуникационно-космические мероприятия, расходуются недостаточно прозрачно. Оценить, насколько это связано с недостаточным менеджментом, недостаточным управлением или там какие-то злоупотребления имеют место быть, конечно, можно, потому что все на свете можно, в общем, оценить. Но, безусловно, вот этот случай, он привлекает всеобщее внимание, и убедиться в том, что все средства из нашего, в общем, не бесконечного бюджета тратится правильным образом, нужно, потому что это совершенно неправильно, когда такие, в общем, огромные средства падают в Тихий океан, и необходимо обществу точно знать, почему это происходит. Если имела место техническая ошибка, ну что ж, бывает, иногда все-таки наука – это вещь такая, и техника – вещь такая, что что-то иногда ломается, но мы должны быть абсолютно уверены, что за такими инцидентами не стоит что-то значительно менее приятных.
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что дал указание провести проверку расходования средств на финансирование космической программы ГЛОНАСС. Чайка уточнил, что вырабатывается программа проверки, в которой будет участвовать контрольное управление. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Как вы относитесь к деятельности сайта Wikileaks? Спрашивал прохожих на улицах Казани корреспондент «Свободы» Олег Павлов.
Отношусь положительно, потому что Wikileaks — это беспрецедентный совершенно сайт. Конечно, интересно, как они добывают такого рода информацию, секретную и полусекретную. Но все-таки я желаю руководителю этого сайта успехов, несмотря на тот скандал, который разразился в современном интернете сейчас.
Мне кажется, такой скандальный несколько сайт, что-то напоминает газету «Жизнь». Ну, если это правда, то остается только порадоваться за создателя этого ресурса и за источники их информации. Пусть печаль озарит лица тех, кто попал к ним на удочку.
Это, конечно, с одной стороны, очень хорошо, когда есть источник, из которого можно узнать правдивую информацию, причем на таком мировом уровне. Но вот как бы потом не умереть с горя от этой правды, может быть, иногда лучше ее и не знать.
Я положительно отношусь к данному сайту, так как подобной информации довольно мало в интернете.
Люди должны знать правду, поэтому мы относимся к этому сайту очень даже прекрасно.
Я очень неоднозначно отношусь к такому явлению, как вообще Wikileaks. Если даже мы должны забыть о таком понятии, как политкорректность, нельзя забывать о понятии безопасность. Если от этого могут пострадать простые люди, конечно, не стоит такого делать.
Сугубо по мне, это журналистика в своем первичном виде, ну, то есть, как во время Уотергейта, когда тебе просто вываливают скандальные факты, а дальше ты уже копаешься сам. Без всяких обзоров, мнение, ангажированность, вот такое вот мое мнение.
Небожители нет, и я думаю, дипломаты, политики задумаются, как себя надо вести, чтобы не стать героем вот именно этих сайтов из-за глупости, непрофессионализма и прочих ляпов.
Ну, я исхожу из принципа, что чем больше у людей информации, тем лучше. Сайт Wikileaks создал способ, чтобы люди сами присылали документы различные, в том числе секретные, и чтобы это было безопасно. Соответственно, им стали присылать, и большой вал информации вывалился на человечество, и человечество сейчас не знает, что с ним делать. Пусть у политиков болит голова, нам всем стало лучше.
Так жители Казани отвечали на вопрос, как вы относитесь к деятельности сайта Wikileaks. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рай Вайль из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песни недели.
Спустя почти 4 года после выпуска ставшей уже классической пластинки «The Best Damn Thing», Аврил Лавин огласил, наконец, дату своего давно ожидаемого 4-го студийного альбома. Новый релиз канадской поп-звезды, получивший название «Goodbye Lullaby», выйдет в свет 8 марта на лейбле RCA Records, а премьера первого сингла «What the Hell» состоится 31 декабря во время новогоднего телешоу Дика Кларка «Rockin' Eve». 24-летняя Лавин выступила с автором всех песен в новой пластинке, а два трека «For Real» и «Goodbye» она написала и спродюсировала сама. Ну, а помогали ей те, кто сотрудничал с певицей раньше. Такие известные музыканты, авторы песен и продюсеры, как Буч Волкер, Макс Мартин и фронтмен канадских инди-рокеров Sum 41 Дерек Уилби, бывший муж Аврил Лавин, с которым она развелась в 2009 году, через 3 года после того, как они поженились. В январе этого года состоялась презентация ее песни «Алис», которая вошла в саундтрек к фильму Тима Бартона «Алиса в стране чудес». Кроме карьеры певицы, у Лавины есть собственная линия одежды «Эви Доун», духи «Black Star» и «Forbidden Rose» и благотворительный фонд «The Avril Lavigne Foundation». Леди Гага получила очередную престижную награду. На этот раз от Билборда, который вручил ей свой главный приз «Артист года». Напомню, что в прошлом году она была признана лучшим новым артистом. И такой скачок от нового до лучшего случается чрезвычайно редко. Итоги подводятся на основе чартового года, который начался 5 декабря 2009 и закончился 27 ноября 2010. В этот период Леди Гага представила лучшие показатели и в альбомном, и в сингловом чарте «Hot 100». С 1981 года только 7 женщин были удостоены этой награды, включая Леди Гагу. В прошлом году артистом года была названа Тейлор Свифт, до нее в 97-м Лиэн Раймс, в 96-м Аланис Морисет, в 91-м Марайя Кэрри, в 86-м Уитни Хьюстон и в 85-м Мадонна. Премию как лучший новый артист на этот раз получила Кейша, а Леди Антбеллум были признаны лучшей группой года. Лидером Билборда 200 вновь стала Сьюзен Бойл, на этот раз со своим новым альбомом «Gift», который, по прогнозам музыкальных экспертов, выйдет на первое место и на следующей неделе. Мы же послушаем сегодня заглавную песню из нового альбома Kid Rock'а «Born Free», которая сейчас занимает первую позицию в чартах «Rock Songs». Fast on a rough road, riding high, through the mountains climbing, twisting, turning further from my home. Young, like...
Kid Rock на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о журналистских расследованиях и российском измерении сайта WikiLeaks, обзор блогов, гламорама и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более суток в испанских аэропортах царил хаос.
При этом пожаре погиб 41 человек. Выжжено 5000 гектаров.
Акция собрала в несколько десятков человек и проходила под лозунгом...
Состояние их всех стабильное, хотя часть из них мы расстреляли.
Среди расстрелянных в 1937-1938 годах практически...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».